Здравствуйте все. Евгений Иванович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, последний опять день на неделе. Что ж такое? Неделя-то со свистом пролетает одна за другой. Телеграм-канал Армагеддоныч продолжает свою работу. Книги пишутся. А у нас в эфире в первом часу нашего сегодняшнего радиодиалога Вэвл Чернин, этнограф-переводчик, замечательный специалист, пожалуй, лучший сегодня поэт, пишущий на языке идыш. Вэвл, с нами ли ты?
С вами. Здравствуйте.
Привет, отлично звучишь. Слушай, человек сидит посредине пустыни, на самом деле, далеко-далеко, а такое впечатление, что соединили из соседней комнаты. Класс. Скажи мне...
Класс.
Не говори. О, замечательный специалист, как у тебя там дела? Потому что у вас сейчас по графику вот-вот должна быть предложенная президентом Трампом аннексия. И все на эту тему уже и застерились в арабском мире, и в Турции тоже, и в Иране тоже. Ничего не происходит. И у меня такое ощущение, что я уж не понимаю, а оно произойдет?
Нет. Я могу более развернуто ответить. Ситуация выглядит таким образом. Я начну с талмудической притчи, который немножко напоминает то, что произошло сейчас с Израилем. Наш премьер-министр говорил уже на протяжении года о том, что вот-вот мы распространим суверенитет на Иорданскую долину, и отдельно остановлюсь, почему именно на Иорданскую долину, и на все еврейские поселения Иудеи и Самарии. Это хорошо работало в течение 3 избирательных кампаний, потому что у нас в течение года были 3 же досрочные выборы в Кнессет. В итоге все противники этого шага успели организоваться, выступили с осуждением и так далее, и подобное. Как заявил лидер партии «Наш дом Израиль», правой партии, находящейся сейчас в оппозиции, и жить поселение Нукдим в Иудее, буквально в 1,5 километрах от поселения Кфар-Эльдад, в котором живу я, он сказал, что в итоге Израиль оказался в ситуации, когда он наелся тухлой рыбы, получил палочные удары, был изгнан из города. То есть надо пояснить, в Талмуде рассказывает притча, что в одном городе на рынке некий торговец торговал тухлой рыбой, к нему пришли и сказали, что он торгует тухлой рыбой и должен быть наказан. Он сказал, что рыба не тухлая. Тогда ему сказали, ну раз не тухлая, то ешь.
Логично.
Он стал есть рыбу, не доел. Ему тогда сказали, мы тогда тебя побьем палками. Он сказал, бейте палками. Его начали бить палками, он не выдержал. Ему сказали, ну тогда мы тебя прогоним из города. В итоге мы наелись тухлой рыбы, нас побили палками, мы еще ничего не аннексировали. Значит, ситуация такая, что... Американский подарок имеет довесок. Довесок – это требование, чтобы Израиль согласился на создание палестинского арабского государства на всей остальной территории к западу от Иордана, на замораживание еврейского строительства в этих поселениях и на передачу гипотетическому арабскому государству некоторых частей своей суверенной территории в качестве компенсации. Поселенческое движение, большинство израильтян на это не готовы, поэтому наш премьер-министр фактически отказался от этой идеи, обещали аннексировать что-то в июле, вот июль заканчивается, я сижу реально на западном берегу, пользуясь арабской терминологией, никаких сдвигов и никаких изменений.
Но я боюсь, что там ничего не аннексируют, так что криков было много, а результат какой? Никакой?
Результат нулевой. Мы находимся в состоянии политического кризиса внутри Израиля с разговорами о возможности новых досрочных выборов до конца этого года.
А, 4-е выборы. Браво. Браво, няня. Что-то... Это что теперь? Такое развлечение, что ли, будет?
Но у нас был, вот я приехал в Израиль 30 с лишним лет назад, говорили, что в Израиле там национальные виды спорта – это баскетбол, забастовка и хорошо поесть. Теперь еще прибавился четвертый вид национального спорта – это выборы. Потому что уже четвертые досрочные выборы подряд, при том, что у нас сейчас самое большое в истории Израиля правительство. Ну, в общем, да, это уже было бы смешно, если бы не было так печально, поскольку мы переживаем экономический кризис, вызванный вот эпидемией коронавируса. Каждый день у нас антиправительственные демонстрации в Иерусалиме и в Тель-Авиве. В общем, весело.
Слушай, так только что коронавирус, кричали, кончился, и начинается масса всяких мер по открытию того-сего. Теперь коронавирус вернулся? Он соскучился?
Значит, ситуация была, честно говоря, такая. Значит, сперва это выглядело все так довольно безобидно. Израильская медицинская система, не сглазь бы, очень мощна. И наши справились с первой волной и стали всех выпускать, и это вот в июне. Хозяйство начало чуть-чуть приходить в себя, потому что у нас, скажем, безработица была официальная. Я не говорю те, кто по-черному работает, хотя у нас мало, но бывает. Значит, в феврале где-то было 4%. Это, так сказать, супер уровня по западноевропейским образцам безработица. Потом она поднялась почти до 30% к маю. Потом начала ситуация несколько стабилизироваться. Но проблема состоит в том, что к эпидемии подобных масштабов, видимо, гражданские системы не очень приспособлены. Министерство здравоохранения оказалось не в состоянии справляться с этим надлежащим образом, и были предложения передать это под управление командования по тылу израильской армии, которая в некоторых случаях взяла это на себя и продемонстрировала свою высокую эффективность. Я уж не берусь сказать, то ли потому, что у них были какие-то секретные планы по отражению биологического оружия, то ли еще почему-то, но в тех местах, где работали специалисты из армии, все работало как часы. Но премьер-министр боялся, что он упустит престиж победителя коронавируса, не допустил армии. В итоге у нас начался последние, наверное, недели три, вторая волна коронавируса, которая гораздо серьезнее первой. Но население уже сильно обозлено не экономической ситуацией, которая резко ухудшилась, в частности, индивидуальные предприниматели. В частности, представьте себе, что у нас туристическая отрасль практически, я не могу сказать, что она накрылась медным тазом, потому что израильтяне за границу не ездят, они ездят внутри Израиля. Но ограничения очень мощные. Если ты владелец ресторана, то ты что-то закупаешь, нанимаешь людей, тебе отменяют там. Сегодня утром тебе объявляют, что ты закрыт. Куда продукты девать, неясно. И люди, израильтяне, народ довольно такой в этом смысле жесткий, они начинают выходить на улицы и очень сильно ругать начальство. Примерно так это выглядит.
Ну, хорошего ничего, но скажи, предположим, у вас будут четвертые выборы. Тем более, что как функционирует это безумно раздутое правительство, я вообще понять не могу. Может быть, даже и никак. А что будет-то?
Ну, ситуация, давайте так честно. Если вот так смотреть на обывательском уровне, то никакой такой жуткой катастрофы нет. То есть все едят еду, живут дома там, и так далее и тому подобное. Пока еще все не проели, все функционирует. Но у тебя масса неудобств, дискомфорта, действительно риска заразиться. Теперь то, что может произойти с выборами, то, что мы видим по опросам общественного мнения, которые опять у нас стали стремительно производиться как в преддверии выборов, мы видим, что популярность премьер-министра, возглавляемой партией Ликуд, начала падать. То есть если недели три назад опросы общественного мнения ему обещали 40-41 мандат, при том, что у нас 120 депутатов в Кнессете, то теперь говорят о 31-32. Вот. То есть в этой ситуации потом и идеология отступила на второй план, поскольку в оппозиции находятся правые партии, как религиозно-сионистский блок Ямина во главе с бывшим министром обороны Нафтали Беннетом, и вот израильская партия с русским акцентом «Наш Израиль» во главе с бывшим же министром обороны Авигдором Либерманом. А эти две партии правые, но они в оппозиции. Внутри правительства находятся левые партии. Поэтому вот это традиционное для Израиля деление на левых и правых, оно не работает. И мы наблюдаем сейчас усиление находящихся в оппозиции партий. Ну и, в общем, политическая нестабильность будет продолжаться, даже если будут выборы. Я думаю, что если нынешний премьер-министр уйдет, то ситуация несколько стабилизируется, но оппозиция пока не в силах его заставить уйти.
Тут совершенно непонятно, кто его заменит.
Это верно. Проблема состоит вот в чем. Наш премьер-министр, если не ошибаюсь, родился в 48-м или 49-м году. Мужчина он крепкий, но, скажем, Нафтали Беннет моложе его на 20 лет. А Виктор Либерман моложе его на 10 лет. Значит, серьезных политиков, которые более молодые, он устранял из своей партии. И надо вспомнить о том, что и Нафтали Беннет, и Авигдор Либерман, которые серьезные претенденты на то, чтобы стать общенациональными лидерами, они в прошлом оба были в правящей партии Ликуд. Причем они были приближенными к Нетаньяху людьми, но слишком опасными для него. И когда они оказались убраны из Ликуда, то Либерман построил свою карьеру на том, что он приехал там 20 лет из Советской Молдавии говорить по-русски и создал так называемую израильскую партию с русским акцентом, то, что называется на сленге политическом бейс, база, там процентов 70 избирателей, это русскоязычные, хотя не все русскоязычные за него голосуют. А Нафтали Беннет родился в религиозной семье репатриантов из США, как у нас называют, вязаная кипа, и он, будучи выкинутым из Ликуда, присоединился к религиозно-сионистской партии, фактически ее возглавил. Но были и другие претенденты, которые остались внутри Ликуда, но сейчас они находятся на периферии. Например, Гидон Саар. Думаю, что он вот третий. Вот эти трое, Нафтали Беннет, Авигдор Либерман и Гидон Саар, они могут быть претендентами, я думаю.
Будем посмотреть. Чрезвычайно любопытно, что будет происходить, тем более по соседству с Израилем. Ну, тоже с коронавирусом как ни слава богу. У тех же иранцев, которые играют в свою игру, по-моему, ситуация гораздо хуже.
Ну, безусловно, у них ситуация гораздо хуже, насколько мы понимаем, намного хуже. Но надо еще понимать, что помимо степени распространения короны, их хозяйство, их медицинские службы, они, конечно, находятся на качественно ином уровне, чем Израиль. Израильская все-таки медицина продолжает работать достаточно благополучно. Вот. В Иране просто в этом отношении это страна третьего мира. Она в военном смысле может быть достаточно серьезный соперник, а в смысле экономики и социальных служб это не то. Поэтому, а что говорить про Иорданию, что говорить... Вот честно, я вижу палестинцев, поскольку я живу в районе, где процентов 20 евреев, процентов 80 арабов, причем арабов не израильских, граждан палестинских. Ну, в общем, проезжаешь через арабские кварталы Иерусалима или есть через деревни, люди ходят по большей части в масках, они сильно напуганы. И вот, например, у нас строительные работы в значительной степени заморожены, потому что значительная часть рабочих, бетонщиков, арматурщиков, я не говорю про какие-то квалифицированные работы, типа плиточников, электриков и так далее, которые либо евреи, либо израильские арабы, но вот такие бетонщики, землекопы и так далее, они по большей части палестинские арабы, и они не приезжают, потому что они находятся в изоляции, потому что в некоторых районах, находящиеся под контролем палестинской автономии, ситуация очень тяжелая.
Но, по крайней мере, хоть с дисциплиной как-то. Люди понимают, что такое на самом деле. Если самоизоляция, ну, самоизоляция. Что теперь поделать-то?
У нас с этой... Ну, так вот честно говоря.
Да.
Поскольку я живу в сельской местности, у меня свой дом и участок, то, скажем, у меня дома еще несовершеннолетних детей двое осталось, которые дома живут. Когда ты можешь ребенка выпустить в себе во двор, у тебя там есть качели, то все это одна жизнь. А когда ты живешь в квартире 40 метров в многоквартирном доме, и у тебя те же двое детей, это превращается в сумасшедший дом. Я прекрасно понимаю людей, которые живут в другой обстановке. В Израиле практически не бывает таких квартир маленьких, но даже если ты сидишь в квартире 70-80 метров с двумя или тремя детьми, у нас редко семьи с двумя детьми, то люди начинают уже беситься потихоньку. А Советский Союз, поскольку я сам вырос в Подмосковье, в квартире 50 метров с сестрой, это была не самая маленькая, причем квартира, я представляю себе, что людям тяжело.
Ты представь себе, как сейчас ультраортодоксам, у которых не два ребенка и не три ребенка.
Ну, как говорят по-еврейски, так и плохо. Я представляю себе, поскольку, скажем, если ты живешь, допустим, в четырехкомнатной квартире, 80 метров, и у тебя дома 8 или 9 детей,
иди вешайся.
Причем улицы у них не так тяжело, да. Это очень тяжело. И, кстати, уровень заболеваний именно в ультраортодоксальных кварталах самый большой. Потому что тебе нужно делать изоляцию, например, по правилам израильским, если кто-то заболел, то у него должна быть отдельная комната, отдельный санузел. Я прошу прощения за натурализм, поскольку у меня в доме 3 санузла, если не дай бог, то я могу предоставить такие условия. А если у человека 3 комнаты, там, или 4 комнаты, 8 детей...
Ну и куда их девать?
Реальности нет возможности этого сделать.
Штрафуют сильно за нарушение правил?
Нет, у нас делается это не так. В Израиле имеется то, что придумали, называется мелонит. По большей части, кстати, этим управляет армия, как раз командование по тылу. Например, я, поскольку работаю в еврейском агентстве, в Сахнуто, репатрианты приезжают, в том числе из СССР, из Белоруссии, там, и так далее, и так далее. Они по правилам должны 2 недели находиться в изоляции. Гостиницы стоят, простаивают. Армия там или Министерство здравоохранения, оно снимает эту гостиницу какую-нибудь 3-4-звездочную и превращает ее в центр по приему. То есть люди, которые не имеют возможности находиться в изоляции у себя дома, в Израиле предоставляются условия, что их переселяют вот в такие центры, где все обеспечивается. Но это все равно, ты одного маленького ребенка же не переселишь, если он заболел где-то. В общем, это все непросто, мягко говоря. Даже в условиях Израиля.
А что реально сейчас происходит с вашей экономикой? Я правильно понимаю, хорошо, туризм накрылся медным тазом. То, что называется индустрия гостеприимства...
Не полностью. Смотри, сейчас ситуация такая. Туризм иностранный накрылся полностью. Это да. И убытки чудовищные. Однако израильтяне любят отдыхать и путешествовать. Сейчас период каникул. Израильтяне, внутренний туризм достаточно развит. Израильтяне любят кататься, купаться. Ну вот я беру отпуск на 4 дня и еду с женой и с детьми на север. У нас есть такое понятие, как циммер. На идише циммер, как по-немецки, это комната, но на иврите израильском это сельское жилье, такой маленький домик, который ты снимаешь, где я еду на голландские высоты. А тут там купаться. То есть, так вот, надо записаться заранее. Очередь большая, почти все эти циммеры расхватаны. Я ездил в Акку, там одна гостиница, почти все места на берегу моря заняты. Ты идешь на пляж, хотя сейчас вот нашествие медуз было на Средиземном море. Ну вот на самом северной у ливанской границы, Рошани-Края был, где медуз почти нет. Ну так там, не скажу, что лежбище котиков, но народ отдыхает. То есть все ездят, все что-то покупают. Держаться можно, но правительство слишком бестолково руководит процессом в условиях, когда... Денежный оборот сократился на 50%, если не больше. И поэтому вызывает большое раздражение. Нельзя сказать, что полностью накрылась отрасль, но ей был нанесен страшный удар. Скажем так. То, что касается промышленности, она продолжает работать. Просто говоря, я когда смотрю на своих взрослых детей, Но они все работают абсолютно. Там у меня один начальник археологической экспедиции, он работает, потому что спасательные археологические раскопки при стройке, когда стройки делают, они идут. Там у меня дочка замужем за фермером, он, естественно, работает вполне, потому что все покупают. Один у меня работает садовником. То есть никто так вот, чтобы сказать, что люди вообще за пределами сферы обслуживания оказались сильно без работы, нет. Но такой бизнес, как, например, рестораны и тому подобное, он находится в непростой ситуации.
Сейчас у нас будет новостной перерыв, а потом вернемся. Оставайтесь с нами. Мы говорим о ситуации в Израиле с Валулом Черниным. Мы вернулись в эфир в пятницу. И первый час нашего эфира мы проводим с этнографом, поэтом, писателем, переводчиком Валулом Черниным. И говорим о ситуации в Израиле. Ты говоришь, что археологические раскопки продолжаются. Чего копают-то сейчас? Что нынче находят археологи у вас?
Ну, чего только не находят. Но конкретно, поскольку я говорил о спасательных раскопках, то мой сын работал сперва на въезде в Иерусалим, в районе Моца, где делают туннель. Он там копал римскую дорогу, которая была построена легионерами. Сейчас он ведет спасательные раскопки на горе Сион по согласованию с послом Ватикана в Израиле. Там Ватикан собирается что-то на принадлежащем ему участке строить. Но вот вчера он мне сказал, что он нашел кирпич с печатью, по-моему, 10-го легиона, который стоял после разрушения храма в 70-м году на развалинах Иерусалима. Но археологи, в общем, работают достаточно нормально сейчас, но, опять же, поскольку землекопами в значительной степени были палестинские арабы, которым не хватало работы, сейчас они не приезжают, но в основном работает то, что он говорит, арабы безработные из восточного Иерусалима, потому что они имеют статус постоянных резидентов Израиля, а значит, все права социальные, как израильтяне, кроме участия в выборах в Кнессет. Соответственно, их в первую очередь устраивает. Правительство, на каком-то этапе была тяжелая ситуация вообще с археологическими раскопками, и тогда, которые помоложе и поздоровее, начальникам экспедиции сказали, мы вам оставим все социальные условия, там зарплату, там у моего сына есть машина с оплатой бензина, все дела, но придется вам самим копать место палестинских рабочих. Ну так он поработал так 2-3 месяца, а теперь ситуация в этом смысле стабилизируется, в общем. Ничего.
А
с археологией все интересно.
Что с Родионом происходит? Дело в том, что для тех, кто нас слушает, вот в двух шагах буквально от того места, где ребят живут, есть и Родион. Исключительное по интересности место, где была найдена могила царя Ирода. Это, собственно говоря, крепость, которая в том числе была весьма активно использована во времена восстания Бар-Кохбы, и там много чего сохранилось. Меня по ней водили, впечатление было фантастическое.
Но с тех пор, как тебя водили, они откопали еще много чего археологи, поскольку эта крепость была действительно построена царем Иродом, служила его загородной резиденцией. Когда он умер в 4-м году до нашей эры, его там по его завещанию похоронили. Это все описывается у Иосифа Флавия в иудейских древностях. Потом это была одна из трех крепостей, которые держались после падения Иерусалима еще 2,5 года. Более известна крепость Масада, но вот был Иродион и был Михвар на территории нынешней Иордании. Опять же, Иосифа Флавия в книге «Иудейская война» описывается. А потом это было восстание Бар-Кохбы, 2 век нашей эры, 132-135 год. И там был его монетный двор, который вот в последний момент, когда удалось на 3 года восстановить независимость еврейского народа в его стране, все это достаточно хорошо сейчас раскопано. Сейчас начали было огораживать, чтобы делать национальный парк в нижней части региона, не на самой горе, а внизу. Но, увы, сейчас вот из-за всех этих событий с коронавирусом, с кризисом, с отсутствием рабочих, это приостановилось. Но туристы понемножку еще приезжают на регион. В основном израильтяне, естественно.
А на самом деле место вполне удивительное, тем более, что Ирод персонаж в истории отмеченный более чем. И тут, по-моему, туризм и международный был достаточно серьезен.
О, да. Христиане, дело в том, что, собственно говоря, ситуация такая. И Родион находится под управлением израильского управления древности, но поскольку он находится в Иудее и Самарии, то палестинцы туда тоже могут свободно въезжать. И туристы и христианские паломники, которые ездили в Вифлеем, они на такси нормально туда приезжают на арабском. Это, я не знаю, если как арабские лихачи ездят, это 10 минут, ну, 15 минут до Вифлеема. В общем, да, постоянно там были немцы и южные корейцы, которые такие довольно такие. Христиане довольно активные, ну, естественно, израильтяне много. Ну, были группы туристические со всего мира, изредка из русскоязычных стран, типа России, Украины и так далее.
На самом деле, впечатление, конечно, колоссальное оставалось. Подземные водные цирки, которые там стояли в насыпанной, собственно говоря, насколько я понимаю, вручную горе, к которой когда-то акведуки шли, с насыпями времен Бар-Кокбы, по которым восставшие перебегали, отбивая легионы там, от одной точки крепости к другой, поверх вот этой всей воды, смотрятся... Как новенькие? Я даже не знаю, что тебе сказать.
Ну, у нас есть план, на самом деле, районный совет Гуш-Эцион, к которому относится наше поселение, Кфар-Эльдад, имеет план разработки туристического бизнеса в нашем районе, с расчетом в том числе на христиан, которые сюда приезжают. Помимо Иродиона у нас есть вот этот скальный монастырь Харитона византийский, который, собственно говоря, один из древнейших христианских монастырей в мире. Там есть тропа, но пока она слабо как бы разработана, это туда не все могут ходить, но есть на что посмотреть. В общем, мы планируем, для этого нужно строить определенные инфраструктуры, рестораны, потому что молочный ресторан у нас есть, а мясного нормального нет. Туристы, особенно израильтяне, любят есть баранину. Мы делаем деревню художников и так далее, и так далее. И мы планируем, что через 2-3 года все этот комплекс заработать. Но для того, чтобы он приносил прибыль, надо где-то, чтобы на всю семью было 3-4 часа времени, чтобы люди могли развлечься как следует. И для детей, и для взрослых. Потому что в подземных переходах есть ограниченное количество людей, которые можно пустить. Но, в общем, мы над этим работаем. С Божьей помощью будет хорошо. Наш глава районного совета, кстати, уроженец Биробиджана, еврейской автономной области Советского Союза, Шломо Нейман, человек очень толковый и деловой. Я думаю, что в итоге мы добьемся того, чего мы хотим. Но сейчас ситуация непростая.
Монастырь Харитон какого века?
Монастырь, по-моему, если я не ошибаюсь, конец 5-го, начало 6-го.
Ну, то есть...
Вот, конец, так... Там куча скальных монастырей, вот таких пещер, в которых же кельи, в которых жили эти монахи-отшельники. Насколько я знаю историю, вот это ущелье, которое христиане называют, каньон, я бы сказал даже, христиане называют его Харитон. На самом деле евреи тоже его называют в разговорной речи Харитон, хотя официально на иврите это называется Нахальтко. Вот, Харитон был основателем этого монастыря, там куча всяких христианских легенд. Южнее при византийцах жили монофизиты, монахи, которые не православные, а вот севернее, в этом районе жили православные монахи, поскольку еврейское население было полностью истреблено во втором веке нашей эры при подавлении восстания Бар-Кокбы, и тут была пустынная местность, а южнее еще сохранялись евреи, которые к монахам относились достаточно враждебно. Тут есть целая интересная история, которую можно рассказать. Еще южнее находится гробница пророка Амоса. который, согласно Библии, как по-русски это называется, среди пастухов фекойских вырос и так далее. В общем, здесь надо вложить деньги немножко, чтобы это организовать, и мы вместе с арабами могли бы тут на этом туристическом бизнесе неплохо зарабатывать, но пока, опять же, как я говорю, ситуация непростая.
Ну, так коронавирус по всем ударил. Ну, в общем, это доарабские византийские монастыри.
А, ну, конечно. Арабы пришли сюда ближе к середине 7 века. После вторжения персов было еврейское восстание 614-617 год против византийцев. В 628 или 29-м, я боюсь обмануть, вернулся сюда император Ираклий, который выгнал персов, подарил еврейское восстание. Тут был геноцид остававшихся евреев. А потом где-то в 40-е годы 7 века сюда вторглись арабы. А до этого, конечно, тут никаких арабов не было.
Ну, на самом деле, такая маленькая мозаика, которая для этого региона более чем стандартна. А что происходит, если ты сейчас это знаешь, с местом крещения Иисуса в Касар-Аль-Ягуд, недалеко от Иерихона, которое когда-то мы пытались вместе с нашим добрым другом, к сожалению, ушедшим от нас безвременно, который был гостем и у нас в эфире, притаскивать Русскую Православную Церковь в качестве инвестора, но у ребят сильно не сложилось, исходя из того, что вот Иерусалимский патриархат, как же с греками. Помнишь тогда, так хотелось одно из трех самых святых мест, на самом деле, христианства.
Ну, когда я там был последний раз, то, честно говоря, там, насколько я понимаю, у христиан есть два места крещения Иисуса, но поскольку вот это место Касар-Аль-Ягуд, это как это, замок иудеев по-арабски, и монастырь святого Герасима, он рядом там, что он греческий, то есть он подчиняется Иерусалимскому патриархату, то армия открыла израильский там проход, это пограничная зона на границе с Иорданией.
Там вообще были минные поля.
Минные поля расчистили, то есть это находится в ведении Иерусалимского патриархата, но православных, когда я там был, там приезжали и русские, и с противоположной стороны, там тоже я видел паломники, Иордан же узкий, но насколько я знаю, православные, живущие в Иордане, они тоже подчиняются Иерусалимскому патриархату. Поэтому я не знаю, что там происходит, но во всяком случае, до начала эпидемии коронавируса, в смысле посещения этих мест паломниками христианскими, все было спокойно. Они посещали, макались в эту реку с обеих сторон, и с нашей, и с иорданской. В общем, в этом смысле все было хорошо.
Ну, там же на самом деле брод. Это же не просто место на Иордане. Там кто только Иордан не переходил.
Ну, я бы сказал, скажем, в этом году была исключительно дождливая зима. Иордан, или как русский его, по-моему, называют, Генисарецкое море, оно поднялось весьма сильно, из которого текает нижний, собственно говоря, Иордан. То есть вот когда ты приходишь на пляж, ты видишь, деревья торчат из воды, потому что озеро отступило в последние, там, не знаю, 20 лет. Выросли деревья, и тут оно поднялось снова. Так вот, сейчас Иордан немножко поднялся. Теперь он не похож на то место, которое можно просто так перейти.
То есть Иисус Навин бы не перешел?
Стены Иерихона рушит. Я думаю, что Иисус Навин, который пришел из пустыни, он вряд ли умел плавать, скажем так.
Что-то
он был, конечно, герой и пророк, так как-то они переправились, но, в общем, я не думаю, что евреи, пришедшие из пустыни, были такие хорошие пловцы.
На самом деле, при этом, удивительно хорошо обустроили и для туристов, и для паломников. А уже когда мы там были вместе с покойным Ури Кармиэлем, и там тогда была здоровенная делегация паломников из Южноафриканской Республики, таких классических цветов Black Lives Matter сейчас. Это смотрелось очень экзотично, но очень круто. Ну, я
Но вот есть еще одно место, которое христиане называют Капернаум. На иврите называется Кфар-Нахум, вот где была синагога, где проповедовал Иисус на берегу озера Кинерет или Генесарецкого озера. Вот там все время вот эти африканцы в экзотических одеждах приходят, чтобы погрузиться в воды этого озера. Это у нас можно часто увидеть. Но опять же, сейчас и африканских туристов нет, и паломников.
Ну так, слушай, самолеты-то толком не принимают. Какие паломники, какие туристы?
Не, немножко принимают. У нас летают вот спасательные рейсы, которые вытащили израильских граждан. Небольшое количество репатриантов. Насколько я знаю, израильское консульство в Москве начало работать, в Питере нет. Консульства на Украине 3 открыты. То есть люди, которые имеют право на репатриацию, потихоньку приезжают. То есть какие-то самолеты прилетают. Но это все-таки не туризм.
Ну, как они работают, это я тебе отдельно расскажу, не в эфире. Там есть определенные любопытственные сюжеты. Но что теперь поделать? Карма такая. Никогда не бывает так, чтобы все работало хорошо. Вэлл, огромное спасибо. Держитесь вы там, мы будем держаться здесь. Но сегодняшний наш эфир подошел к концу. С нами был Вэлл Чернин, этнограф, писатель, поэт, переводчик «Государство Израиль».